Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вновь в студии «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Ее для вас веду я, Лиза Горская. У нас сегодня здесь Дарья Донцова, писатель, телеведущая, а также врач, доктор медицинских наук, профессор-онколог Николай Владимирович Жуков и Ольга Вострикова, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов. И накануне Всемирного дня борьбы с раком мы говорим об этой проблеме, об этом заболевании.
Первый вопрос – это если ты чувствуешь себя, как бы, да… Ну, то есть, если ты здоров, что сделать, чтобы сохранить здоровье? Второй вопрос – как выявить рану? Для этого существует, я просто перечислю, как бы, да, это не, много времени не займет. Существует несколько вариантов обследований, которые проводятся человеку, который не испытывает никаких проблем. То есть, здоровым называется это словом «скрининг». А большая часть из них включена в диспансеризацию. Что можно выявить настолько рано, чтобы изменить судьбу больного? Рак молочной железы – это маммография с 40 лет. А второй вид скрининга, о котором я хотел сказать, это мужской, как бы, да, простатоспецифический антиген. Это для ПСА. Мужчин, ПСА так называемый. Из того, что больше всего спасает жизни, на самом деле, это скрининг на рак шейки матки, а цитологический или на тот же самый вирус папиллома человека. И вот к вопросу о том, что мы сейчас вот все бурно агитируем, как бы, да, за то, что нужно приходить. Здесь сидят... две девушки, которые точно уже должны проходить, как бы, да?
Я нет.
И вашу...
Я нет. Мне все удалили. Мне повезло.
Вот. Ну, я имею в виду, как бы, да? Ну, то есть...
А мне через полгода уже можно.
Нет. На самом деле, с 21 года вы должны были бы начинать эту замечательную, как бы, да, деятельность. И вот вопрос, проходите вы или нет, потому что очень здорово агитировать других, но когда спрашиваешь себя...
Я прихожу. Я прихожу. Я прохожу все, колоноскопию, гастроскопию. Я все прохожу раз в полгода, как
значит,
солдат.
По поводу колоноскопии, значит, как показали любимые нами английские и американские ученые, да, действительно, это вид скрининга, который спасает жизни, но достаточно один раз в 10 лет. Или ежегодный кал на скрытую кровь. Значит, колоноскопия, а по скорости роста, как бы, да, этого заболевания считается, что если одна из них негативна, то с очень большой степенью вероятности... Если сделать даже 10-летний интервал, ничего, как бы, да, не вырастет до той ситуации, когда это будет представлять проблемы. Это скрининг на рак легкого, это низкодозовая компьютерная томография. Это единственный вид скрининга, который не включен в нашу диспансеризацию.
А флюорография это не то?
Флюорография не имеет отношения к скринингу, к сожалению. Были большие исследования, которые показали, что даже более точная методика, как рентгенография легкого плюс цитология мокроты, что с ней, что без него, смертность от рака легкого была одинакова. Это в отношении туберкулеза флюорография. Да. А в отношении туберкулеза, да, позволяет. А для рака она либо слишком поздно, либо слишком рано, но никак. То есть это очень просто решается. Берутся две группы людей, одним проводят скрининг, другим не проводят. Спустя какое-то время сравнивают, и оказалось, что погибают от рака легкого ровно столько же, как с флюорографией, так и без.
Выздоравливают.
И выздоравливают тоже, учитывая, что это болезнь быстро убивающая, как бы, да, при позднем диагнозе.
Подождите, давайте сейчас коротко. Сухой остаток из того, что действительно...
Первое – отказаться от того, что доказано вызывает злокачественные опухоли, что связано с повышением риска развития этих опухолей.
Вести здоровый
это так называемая образ жизни. Абстинентная профилактика. Скажи «нет», как бы, да? Скажи «нет» курению, скажи «нет» алкоголю в больших дозах, скажи «нет». Но, наверное, случайным половым связям и наркотикам, учитывая, что вирус папилломы человека и гепатиты передаются таким образом, как бы, да, скажи «нет» избыточной массе.
И езжай жить за город.
Езжай жить за город, насколько это возможно, и скажи «да» физическим нагрузкам, умеренным, для того, чтобы поддерживать нормальный индекс массы тела. Следующее, что сделать... Для того, чтобы выявить настолько рано, до тех пор, пока это вообще ничем не проявляется. Это сходи на маммографию, если ты женщина, сходи на скрининг рака шейки матки, если ты женщина, сходи на скрининг по раку предстательной железы, там свои возрастные рамки для каждого, как бы, да, я просто перечисляю пока тесты. Да? И, соответственно, универсальный тест – это сходи на колоноскопию или сдай кал на скрытую кровь для того, чтобы снизить свой риск умереть от рака толстой кишки. И сделай компьютерную томографию в том случае, если ты или активный курильщик сейчас, или бросил менее 15 лет назад и курил очень и очень много.
А хеликобактер?
Нету, к сожалению.
А что хеликобактер?
Значит, не является скрининговым, как бы, да, потому что скрининг – это то, что доказано снижает смертность. А вот третий кусок – это связан уже с, в том случае, когда у тебя появились какие-то симптомы, которые потенциально могут быть злокачественной опухолью. То есть у человека появилось кровохарканье, у него появилось выделение крови, как бы, да, из тех путей, откуда не нужно было. Межцикловые какие-то выделения у женщин, да, появилась кровь из кишки. У человека выросло что-то, чего раньше не было, да, то есть появилась так называемая плюс-ткань, да. То есть появилось, как бы, да, признаки неблагополучия, которые не могут быть врачом объяснены другим образом. Это повод для того, чтобы пойти обследоваться. Ну, прежде всего, как бы, да, признаки неблагополучия – это повод для того, чтобы прийти к доктору. Я не буду все перечислять, но здесь, честно, лучше оказаться, наверное, излишне тревожным, чем излишне мертвым, да? Пускай вы обратитесь, может быть, ну, как бы, да, и у вас не будет поставлен диагноз, слава богу. Но это гораздо лучше, чем вы не обратитесь, а диагноз у вас на самом деле есть. Признаки эти, их реально можно найти, это и доступно в интернете. Но, опять же, интернет желательно читать тогда профессиональные сайты, которые созданы врачами. Потому что, еще раз, к сожалению, очень много заблуждений, очень много советов, очень много вещей, которые не имеют отношения, не имеют под собой никакой подоплеки, а иногда имеют коммерческую подоплеку для того, чтобы человек пришел и принес свои денежки. Те же самые онкомаркеры, те же самые УЗИ всего организма, как бы, да, которые проводятся в частных клиниках, чекапы, а многие, как бы, да, они сделаны только с одной целью. Потому что в процессе этого обследования у вас найдут много чего, что потом послужит поводом для дальнейшего обследования, еще каких-то манипуляций и так далее. И, в общем, придя на, может быть, даже со скидкой, мне посмотреть весь организм, вы уйдете с сильно облегченным кошельком, но, к сожалению, без особой пользы для себя.
Мы говорим про частные клиники.
Мы говорим про
частные клиники. Я живу с повышенными онкомаркерами очень много лет. Почему мой сначала врач как-то... первое время как-то, да, потом стало понятно, что это особенность, которая бывает у людей, на это просто перестали обращать внимание, вот и все. Не надо, ну, как-то надо, знаете, разумно подходить к себе, не надо самому себя губить. Вот это правильно было сказано по поводу курения, по поводу... Такие прописные истины, но люди почему-то эти прописные истины как-то мимо ушей пропускают, а это на самом деле то, что поможет вам сохранить здоровье. Все вот мне говорили о том очень крупные врачи, вот диабет. В 60-х годах прошлого века это было очень страшное смертельное заболевание. Сейчас оно превратилось, знаете, в такое вялотекущееся, тянется, лечится. Нельзя вылечить диабет, но лечить его можно. Вот как-то онкология постепенно движется вот в эту сторону. Предположим, вылечить не можем, но будем лечить, тянуть, да. Вот как-то оно все туда идет и достаточно хорошо идет.
Понимаете, в чем все дело? Учитывая, что мы знаем изнанку многих людей, которые выступают с разных трибун, которые поют, пляшут там и прочее разные, при этом болеют неизлечимой болезнью, то есть их рак не может быть вылечен до конца никогда. Но вы не догадаетесь о том, что они болеют, и они, возможно, болеют на протяжении года, двух, трех, четырех, пяти, десяти, да?
Вот это
они живут с этой болезнью. Да. Вы, к сожалению, узнаете об этом, так устроено наше общество, только к тому моменту, когда они погибнут от этого.
Ну вот это вот, понимаете, в чем дело? Нет бы, сколько я умоляла, как говорят сейчас селебритис, которых я почти всех знаю, сколько я их умоляла. Господи, первый звонок в шоу-бизнесе, когда кто-то заболел. Дай врача, на тебе врача. Но когда тебя вылечили, ну, ты в ремиссии, ты живой, ну расскажи об этом людям. Вы знаете, я по пальцам могу перечислить людей, которые были смелые и храбрые, пришли и рассказали. Первая реакция: у меня не будет концертов. Вот и все.
Но потому что очень много невежества, к сожалению, в нашем обществе. И невежество до такой степени, когда ты начинаешь рассказывать какие-то истории выздоровления, а тебе человек очень высокопоставленный рядом сидит и говорит: пожалуйста, ничего не говори. Если мы сейчас будем говорить о раке, то я заболею, говорит мне человек с образованием, но при этом
но с такой степенью невежественности. Это недавняя история, зашумевшая о том, что там не селите детей, потому что мы боимся заразиться незаразной болезнью. Это к вопросу о том, что говорил Николай Владимирович, что в англоязычном сегменте гораздо больше историй про...
К сожалению, вот эти люди, они портятся, они не задумываются, что они на самом деле роют яму-то сами себе. Потому что шанс заболеть ребенком злокачественной опухолью все-таки не очень велик, всего 4000 новых случаев. Да? А вот шанс заболеть взрослым в год, ага. Да. А вот шанс заболеть взрослому, как я говорил, 600 тысяч. И вот когда эти люди, которые потом вдруг столкнутся сами с этой болезнью, если они сейчас будут активно формировать, вольно или невольно, по глупости, по скудоумию или на самом деле просто из каких-то других соображений, если они сформируют это отношение в обществе к онкологическим больным как к изгоям, они когда доживут до этой болезни, или их родственники, они столкнутся уже с этим, и никуда ты не денешься, когда уже есть как бы, да, вот какой-то общий устоявшийся. Поэтому еще один призыв. Помните, если у вас нет сострадания к другим людям, как бы, да, ну, я надеюсь, что оно есть, но даже если нет сострадания, то исходите из простого шкурного интереса, потому что ваш шанс с этим столкнуться весьма велик. И если вы потом встретитесь с обществом нелюбящим, с обществом злым, как бы, да, по отношению к онкологическим, без сочувствия, то вы уже будете метаться в поисках, где же сочувствие, где же помощь, а вы сами это сформировали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Ее для вас веду я, Лиза Горская. Здесь у нас в студии Дарья Донцова, писатель, телеведущая, профессор, доктор медицинских наук, онколог Николай Владимирович Жуков и Ольга Вострикова, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов. Вспомнила шутку одного моего друга-врача, который говорит, что хороший кардиолог должен дать каждому своему пациенту шанс дожить до своего онколога. Я надеюсь, я ничьих чувств сейчас не задела.
Но... Замечательная
абсолютно
шутка.
Абсолютно. Это, на самом деле, учитывая, что основной фактор риска-то, он и там одинаков, ну, это да. Два основных, да, курение, избыточный вес, но кардиологическая смертность просто реагирует быстрее. То есть после того, как человек прекращает курить или берется за себя, да, его шанс погибнуть от сердечно-сосудистых осложнений снижается очень быстро. А он же все равно, к сожалению, уже накурил или это набрал на что-то. И следующим этапом приходит, к сожалению, риск злокачественной опухоли. Это то, с чего, вот, собственно говоря, Дарья меня когда поправила, дополнила по поводу того, что увеличивается возраст, да, улучшается диагностика.
Нет, я не
да.
об этом говорила. Я говорила о том, что когда не было вот этих способов, методов диагностики, когда не было этой аппаратуры, да, то очень многие случаи рака, они диагностировались, во-первых, на очень последних стадиях, это раз, а во-вторых, у врача не было действительно реальности заглянуть внутрь человека, потому что флюорография, но она не настолько информативна, насколько информативна сейчас то, что мы имеем. И бывало иногда, что человек умирал от рака, а так и не знал, от чего он умер. Я имею в виду 50-е, 60-е года прошлого века, когда этого ничего не было.
Ну, я был изумлен, что, например, в 30-х годах прошлого века в Штатах средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет. И когда один из американских хирургов-онкологов, ну, тогда были только хирурги, потому что химиотерапия появилась позже, да, вот, сказал, что эта болезнь скоро станет бичом, его подняли на смех коллеги. Не прошло и 10 лет, а удалось справиться с инфекционными заболеваниями, убивавшими, как бы, да, уменьшилось количество несчастных случаев, травм, и они столкнулись с эпидемией, и мы столкнулись с эпидемией онкологических болезней, до которой люди стали просто доживать. Есть минорные болезни, которые встречаются редко. Есть болезни частые, есть потрясающие совершенно книги. Вот, например, я бы рекомендовал прочесть тем людям, которые хотят понять, что такое онкология и что такое рак, и каким образом государство, целые государства двигались к осознанию этих проблем. Великолепная совершенно книжка, она в 2010 году получила Пулитцеровскую премию. Она переведена на русский язык, и называется она «Царь всех болезней» в русскоязычном варианте. Биография рака. Ну, совершенно, как бы, да, то есть вот понять, как и как общество дозревало, а как, в тех же и в Америке, и в Европе, они прошли это просто в 40-х, 50-х годах, тоже было абсолютно неприлично даже, да, то есть когда... Единственное, что там общество больше билось, то есть когда женщина, которая... У них есть такое понятие patient advocate, то есть человек, который либо переболел сам, либо столкнулся, и он стал защитником прав пациентов, продвигает, лоббировать, как бы, да, интересы этих пациентов. Ну, в принципе, вот, наверное, как раз два человека, которые в англоязычном мире бы так
красиво
назывались,
бы,
сидят здесь. Так вот, когда она пришла в редакцию газеты и сказала, я хочу, чтобы вы сделали заметку о проблеме рака молочной железы, редактор сказал, да, но только мы можем написать, что о проблемах заболевания передней грудной стенки у женщин. Мы не можем произносить слово «рак», мы не можем произносить молочные железы, то есть они были тоже абсолютно, как бы, да, хамжеские, и отношение было, как бы, да, вот такое вот не самое лучшее. Но они смогли побороть, надеюсь, что и мы сможем.
И возвращаясь к нашей премии, я тоже хочу рассказать о том, что мы столкнулись с тем, что обращались на телеканалы и просили поддержать нас и рассказать об этой премии на телеканалах по всей России. К сожалению, мы получили отказ. Сказали, что это не медийная тема, об этом говорить нам неинтересно, неважно. Нет, не от всех. Сейчас нас поддерживает правительство Москвы, и я очень надеюсь и благодарна им за то, что 4 февраля нашу премию покажут на телеканале московском.
Вы знаете, это то, что называется еще хозяйки на заметку, как бы, да, потому что педиатры всегда, ну, во всяком случае, в онкологии по какой-то причине идут немножко впереди с точки зрения внедрения в массовые, в массы идей. Допустим, у детей есть так называемые игры победителей. Это тогда, когда детки, которые переболели и уже излечены, для них организуются спортивные соревнования, там проходят несколько этапов, как бы, да, отбора, начиная от региональных, кончая центральными, но это совсем не про спорт. Это первое, они видят друг друга, они понимают, что они, скорее всего, победили, что их много, что их поддерживают. Второе, это на самом деле, наверное, для... жертвователей и для общества. Потому что если посмотреть, например, фонды, да, та же самая открытые фонды, которые собирают, они говорят, мы собрали столько-то, потратили столько-то. Но это все про деньги. Когда тебе лицом показывают, во что они вылились, как бы, да, вот в этих вот детей, что они живы, что они живут нормальной жизнью, что это не калеки, не инвалиды, как бы, да, что это действительно дети, наслаждающиеся и живущие жизнью, они в состоянии. Это совсем другой, наверное, эмоциональный стимул. То, чего не хватает взрослым. Не хватает действительно позитивных историй, которые человека трогали бы не на уровне головы, да, а на уровне сердца.
Смотрите, пожалуйста, канал «Спас». У нас полно таких историй в программе. Я хочу сказать по поводу инвалидов. У меня в программе часто бывают люди на инвалидных колясках. Более позитивных, более радостных людей я в своей жизни не видела. У меня был молодой человек, у которого нет пальцев на руках, нет ног, он сидит в инвалидной коляске. Он в этом своем состоянии нашел себе прекрасную прекрасную жену. Он занимается колясками на регби, занимается регби на этой коляске. Огромное количество людей, которые, так сказать, имея инвалидность, да, видимую или невидимую, на самом деле живут очень прекрасной, счастливой жизнью.
Наверное, я немножко переформулирую, как бы, да, здесь не имеется в виду некие физические ограничения, да, здесь имеется в виду вот представление, что это человек, который вот он искалечен, он не живет, он существует, да, вот как это часто представляют люди. Да, его вроде полечили, вылечили, но мы думаем, что вот у него вся жизнь впереди будет состоять из одних сплошных мучений. Да, человек может быть на инвалидной коляске, но при этом он не ощущает себя инвалидом, да, он человек с ограниченными физическими возможностями, но, по сути, он может быть гораздо более счастливый, чем...
Я придумала, а мы с вами сделать значки. Такие, знаете, большие круглые, знаете, эти значки «Спроси меня», вот это. Нам надо с вами сделать такие значки. «Я победила рак. Спроси меня как?» И ходить с этими значками, я первая надену, обвешусь вся этими значками. Понимаете, в чем дело? Вот, знаете, нам надо подумать, да, на эту тему.
Я бы, если можно, развела вот ту тему, которую подняли вы, о том, что очень много зависит от настроя. И, опять же, она подкрепляется полностью вот тут же руки тянут наши гости.
Всех, нас троют, да.
Я одна. Можно я сейчас скажу? Вот у меня, например, самый успешный, слава богу, случай среди моих друзей, это моя подруга, у которой была очень сложная ситуация. Она мобилизовалась так. Она даже, в принципе, она даже не давала себе помогать. Она ездила сама на все процедуры, ко всем врачам. Она шутила. Там все вокруг пытались там паниковать, ее жалеть.
Лиза, когда ты заболел онкологией, не нужно ложиться в кровать и задавать себе вопрос, за что мне это? Надо задать вопрос, для чего мне это? Понять, что для того, чтобы ты стал лучше, добрее, милосерднее, изменился, для того, чтобы ты стал иным, поменял свою внутренность, за того, чтобы ты, отбросив от себя ветхого человека, постарался стать новым человеком, постарался жить по заповедям Божьим, и вот так. Когда в твоей жизни начнутся замечательные, потрясающие изменения, ты хотя бы один раз доползи до храма. Вот не езди по бабкам, по хилерам, по колдунам, по гадалкам. У тебя есть святое причастие. Подойди под исповедь, подойди под причастие, и жизнь твоя совершенно замечательным образом будет меняться. Простите меня, пожалуйста, за вот эти такие, может быть, резкие слова. Ныть не надо, плакать не надо. Ой, простите меня.
Ну, немножко у вас... я добавлю, да, наверное, вот... да, чуть-чуть менее контраст, ну, да, чуть-чуть больше контраста с другой стороны. Но первое, я хочу сказать, что я, к сожалению, да, я... мне бы очень хотелось быть верующим человеком, но я неверующий.
Это да? Ваше дело?
Это мое личное дело, но я понимаю, что даже тот человек, который как бы, да, не верит, он может найти некую опору в жизни. Но люди, которые... ведут себя немножко по-другому, да, и, ну, например, сдаются, вешают лапки и так далее. Здесь это все-таки часто не их вина, потому что это может быть не причиной, а следствием. Потому что человек, который себя чувствует лучше при всех одинаковых предпосылках, как бы, да, и стадии вроде одинаковые и так далее, но организм существует ситуация, что, как бы, да, тот человек, который себя чувствует лучше, он может бороться. Человек, который себя чувствует хуже, он иногда бороться не может. Я не скидываю со счетов, что есть люди, которые действительно сдаются или начинают брюзжать, имея ситуацию гораздо лучшую, чем сосед, который борется, да, но при этом есть все-таки еще и некие объективные причины, для почему кто-то борется, а кто-то опускает руки. Такое тоже есть. То есть здесь немножко, ну, мне кажется, не надо быть чуть мягче в суждениях.
Людей, я не имела в виду людей, которым на самом деле очень плохо. Я имела в виду людей, вот у меня огромное просто общение идет с онкобольными. Первая, вторая стадия. Я умру. Человек лег в постель. Приносите мне, пожалуйста, все. Я буду лежать в этой постели, я не встану, потому что я умираю. Вот этого допускать нельзя ни в коем случае. А когда человеку на самом деле плохо, то здесь, ну, хотя, между прочим, да, я ещё... таких больных видела паллиативных, которым плохо.
Ещё
которые...
один нюанс, как бы, да. Например, слово депрессия тоже это медицинский диагноз, это иногда страшная вещь, как бы, да. Здесь все-таки отличить одно от другого, вот в этой ситуации я бы посоветовал, наверное, человеку посетить не только врача-онколога, но и врача-психиатра или хотя бы психолога. Потому что есть ситуации, когда человек... Ну, депрессия – это действительно медицинский диагноз, требующий лечения. Нет, но я имею в виду, что, как бы, да, возможно, часть из этих людей просто требуется медицинская помощь. Это не особенности характера, это не слабая личность, а это, например, вторая болезнь, которая...
Грамотных онкопсихологов в этой стране очень мало. Мой муж пытался пробить специальность онкопсихолог, он так ее и не пробил. Понимаете, в чем? Это огромная, огромная, невероятная проблема. Грамотный онкопсихолог. Именно онко, а не просто психотерапевт. Это крайне пахнет проблема.
Да, я, со своей стороны, призываю родственников пациентов не хоронить раньше времени своих близких людей, у которых онкология. И на своем примере хочу рассказать, что 18 лет назад у моей мамы нашли, да, рак щитовидной железы, ее положили в РОНЦ, это наш большой центр на Каширке, и в день операции, ну, так вышло, что я у нее в палате сделала тест на беременность, и я узнала, что я беременна вторым ребенком. И я вышла с этим тестом и сказала: мама, у тебя нет шансов не выжить, у тебя нет шансов умереть. Ты должна воспитать своего внука или внучку, да, кто же будет. Родилась внучка, и мама на самом деле в тот момент собралась, потому что все вокруг, к сожалению, были настроены на плачевный исход.
Но, 18 лет назад?
Да, к счастью, 18 лет моя мама находится в ремиссии, она действительно поставила на ноги свою внучку, да, и дай бог ей здоровья еще на долгие годы.
Ну, к счастью, рак щитовидной железы – это болезнь, которая часто имеет благоприятный прогноз. И...
Когда ты первый раз сталкиваешься с диагнозом рак, и все родственники сталкиваются с этим диагнозом, то кажется, что все, жизнь закончилась, и надо думать о завещании, надо думать о кладбище,
честно говоря,
и обо всем.
Я бы бросил большой кирпич, к сожалению, в своих коллег, может быть, в себя тоже, да. Большой, потому что, конечно, мы боремся за количество жизни. Мы боремся за то, сколько человек проживет. Очень немногие люди борются за ее качество, а понимание, что с человеком происходит, с самим пациентом, это большая часть этого качества. Если ты не поговорил и не объяснил, каковы прогнозы, да, что вы собираешься делать, почему, как, что это за болезнь, то, к сожалению, это может отравить человеку либо ближайшие месяцы после диагноза, пока он сам не найдет ответы на вопросы где-то в другом месте, либо иногда целые годы, как бы, да, когда...
И поэтому мы очень благодарны Дарье за ее передачу, за те примеры. Спасибо огромное, и действительно можно окунуться в историю выздоровления, посмотреть и начать бороться, собраться и начать бороться.
Буквально полторы минуты у нас осталось. Оль, я попрошу вас, может быть, еще раз кратко поговорить о так называемой маршрутизации пациентов, о том, какие шаги должны быть известны там, каждому из нас, не отодвигая эту проблему далеко.
Я скажу, в принципе, чем мы занимаемся и почему к нам обращаются пациенты. К нам обращаются пациенты в основном уже с поставленным диагнозом, которые хотят его перепроверить или хотят попасть к какому-то известному врачу, который занимается именно этой нозологией. И мы таких пациентов действительно маршрутизируем, рассказываем и подбираем им врача в федеральных центрах, подбираем им врачей в регионах, к которым они могут прийти, записавшись на прием, показать свои документы, если какие-то сомнения есть у этого пациента. И на самом деле я хотела бы сказать о том, что очень многим нашим пациентам, которые к нам обращаются, помогают эти врачи, и мы для себя уже поняли, что если пациент не отзвонился, не сказал спасибо большое, или не позвонил нам, значит, все хорошо. Значит, все хорошо. Значит, мы этому человеку помогли.
На самом деле, первое, что делать, как бы, да, это обратиться к доктору.
Какому? Терапевту.
Ну, сначала человек приходит, на самом деле, никто не приходит, большинство не приходит со словами: помогите, у меня рак. Да? Это касается чаще всего только опухоли наружной локализации, то есть то, что человек может сам прощупать, тогда он пойдет напрямую к онкологу. Все остальное чаще всего течет под какой-то маской. Да, я уже говорил, там выделяется кровь из кишки, да, ну, значит, соответственно, геморрой. Там стало худеть, ну, может быть, вот какие-то там еще проблемы, там что-то с обменом веществ, ну, не про так. Да, появился кашель, да, и так далее. Значит, если врач грамотный, то он, скорее всего, будет иметь онкологическую настороженность и направит дальше к онкологу. Если врач неграмотный, такое тоже вероятно, к сожалению, то если вы понимаете, что в течение там одной, двух, трех недель вам не объяснили, что с вами происходит, и, грубо говоря, да, обещанное улучшение, что мы сейчас дадим вам таблеточки, у вас все пройдет, да, это повод для того, чтобы забеспокоиться и попробовать, ну, искать как бы, да, дополнительного мнения, возможно, у онколога. Дальше понятно, что если вы живете в Москве, у вас большой выбор. Если вы живете в Питере, у вас большой выбор. Если вы живете где-то в, как бы, да, в региональном центре, то ваш выбор невелик, вам нужно прийти только в, ну, вы можете прийти чаще всего только к своему онкологу. В, либо вас направят, либо вы сами придете в диспансер. Дальше, соответственно, изначально вы должны понимать, мне так кажется, что врач – это один из немногих союзников в вашей борьбе против болезни. Не нужно изначально идти с мыслью о том, что единственная задача врача – это искалечить и убить, да, а диагноз он ставит так долго из-за того, что он просто идиот. Но я прошу прощения, как бы, да, но эта точка зрения часто доминирует. Вы должны понимать, что это один из немногих союзников. Но при этом где-то внутри головы держать мысль о том, что врачи тоже потенциально могут ошибаться. Здесь вам в помощь. Да, действительно, ресурсы интернет, но желательно профессиональные. И второе, то, что называется второе мнение, second opinion. То есть, если как бы, да, вы, у вас есть какие-то сомнения, обоснованные, не обоснованные, вы можете попробовать обратиться в федеральную клинику хотя бы как бы, да, с документацией, передав через кого-то из родственников и так далее. С гистологическими препаратами чаще всего, которые нужны. Ну и дальше, к сожалению, как бы, да, степеней свободы очень много в принятии решений. Но реально вы должны понимать, что большую часть онкологической помощи на самом деле могут, может быть оказана на местах. Федеральные центры, они для принятия сложных решений, либо вот для того самого второго мнения. За границей еще для более узкого круга, как бы, да. И самое иногда неприятное, что люди делают для себя и последующие, когда они едут за рубеж, они возвращаются в восторге, потому что там действительно вот с той стороны маршрутизации, логистики, все здорово, но они тратят свои деньги на то, что они могли бы получить здесь бесплатно. А вот когда встает вопрос о том, что это не оплачивается, да, а деньги уже кончились. Они ушли на вот этот вот этап, который был потрачен.
Наш светлый вечер подошел к концу. Я, Лиза Горская, желаю вам всего доброго. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня были Дарья Донцова, писатель, телеведущая, Николай Владимирович Жуков, врач, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Дмитрия Рогачева, а также Ольга Вострикова, председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».